Вот так. Звук истории.
Добрый вечер всем. Василий Антипов, Сергей Бунтман. Сегодня мы в прямом эфире. И так попадает день в день, что сейчас проходят все торжества, воспоминания о начале Первой мировой войны. И вот буквально новый мемориал открывают французский президент и президент Германии. И рассуждают о Первой мировой войне. Сейчас пойдет, потому что август – это месяц объявления войны с 1 августа, когда Россия объявила войну Германии. И до этого 28 июля, когда Австро-Венгрия объявила войну Сербии. И пошло и вплоть до 18 года все это будет продолжаться, когда уже Никарагуа объявит войну Германии. Там будут самые удивительные, даже и по нашим временам, страны, которые будут объявлять войну Германии. Германии вместе с Австро-Венгрией. Германии, Турции, Болгарии, Австро-Венгрии вместе всем. Потому что образовался потом уже четверной союз, союз срединных держав. Когда Италия покинула ряды Тройственного союза и присоединилась к сердечному согласию, то есть к Антанте в 1915 году. Мы начнем с вами со звуков других лет. Две замечательные записи сегодня прозвучат у нас. Одна из них уже бывала в программе «Вот так». Но я бы хотел, чтобы мы с вами услышали вот такое предвоенное военное состояние императорской России – день рождения императора Николая II, смотр полка, и смотр этого полка принимает Николай II, командир полка пьет за здоровье государя-императора, поднимает тост перед войсками, войска проходят торжественным маршем, и все это очень торжественно, очень как-то так звучит. И мы услышим с вами, собственно, голос Николая II. И там так получается. Вот сейчас вы послушайте запись. А вот замечательные энтузиасты, которые и восстановленную запись, может, они и восстанавливали, и те, которые просто по секундам эту двухминутную, двух с небольшим минутную запись расписывают. Вот сейчас вы услышите, что это парад Его Императорского Величества отдельного гренадерского корпуса в честь дня рождения государя. Командует генерал-лейтенант-барон фон Эк, Эдуард Владимирович фон Эк. И с первой по четвертую секунду этого его голоса услышите, фон Эка, братцы, пью за здоровье и так далее, Николая Александровича. Дальше слушайте внимательно, потому что те, кто реставрировал и те, кто разбирал эту запись, считают, что детский крик «Ура!» это Алексей Николаевич. Кстати говоря, через несколько дней буквально будет 110 лет со дня рождения последнего наследника, последнего императора. Вот «Ура!» послушайте, это вот примерно секунд 40 будет сначала. Дальше «Боже, царя храни», ничего тут комментировать не нужно. Фон Эк командует к церемониальному маршу. И будет там «Тоска по родине» марш, вы его, я думаю, узнаете все. И в конце второй минуты, внимание, вот как раз и будет, собственно, голос Николая II. «Брат, спасибо вам за полный парад. Брат, спасибо за отличное учение», с ответами солдат. Слушайте внимательно, и вот такой вот записью исторической мы начнем. Вас же я бы попросил в течение этой передачи все-таки подумать и написать, если вы хотите, что вы думаете о Первой мировой войне. Почему сейчас мы спрашиваем это? Потому что столетний юбилей Первой мировой войны проходит в удивительное время и в нашей стране. И совсем разное время. В нашей стране оно совсем не такое, как в Европе сейчас. И осознание Первой мировой войны абсолютно не такое. Мы не то что пошли своим путем, а мы, мне кажется, попали в какое-то измерение, где набирается недобранное, набирается уважение к этой войне, что совершенно правильно, поскольку война была страшная, кровавая и времени, изменившая всю Европу, изменившая практически весь мир. Но, с другой стороны, у меня есть ощущение, что мы возвращаемся к настроениям 2014 года, к тому энтузиазму, который быстро умер и в нашей стране, и в европейских странах. И когда война вошла в свою страшную рутину, у нас не было времени ее осознать по-человечески, потому что война завершилась революцией, чудовищная гражданская война и страшные годы всех коллективизаций, индустриализаций, истребления собственного народа, кровавейшей ценой победы во Второй мировой войне, и уже было совсем-совсем не до той войны, которая была прозвана Великой. Но сейчас возвращаемся к смотру, который принимает император Николай II.
Все дорогое, здоровье, нашего державного вождя, государя-императора Николая Александровича. Ура!
Ура! Ура! Ура!
Замечательно отреставрированная запись, даже отреставрирована до того, что очень трудно отличить голоса, например, фон Эка и голос Николая II, так и кажется, что фон Эк продолжает благодарить солдат, или же вначале был Николай II. Но, во всяком случае, у меня есть повод и склонность верить тем, кто этим занимался пристально, кто много сил положил на то, чтобы реставрировать, расшифровать и расписать по секундам эту пленку. Страны пришли абсолютно не готовыми к этой войне, все страны. Даже те, кто ее хотел подспудно. Хотели очень многие. И Германия хотела. Германия надувалась населением. И Германия надувалась оружием. Россия тоже пробовала новое оружие. Франция придумывала, Британия придумывала, наращивала флот. Всем хотелось попробовать. И всем хотелось решить какие-то свои проблемы. Наверное, при всем при том, что это первая война абсолютно нового времени, абсолютно новая война, которая себя показала, все свои жуткие зубы показала уже в первый год, я уж не говорю о втором, 15-м, 16-м, и мучительный 17-й год не только потому, что это сплошная революция в России, это год и на фронтах жуткий, это год усталости, год страшных воздушных боев, морских боев. Это все продолжалось повсюду в Европе. Но при этом это была, наверное, еще и последняя классическая война, когда государи объявляли друг другу войну, когда государей было очень много, монархов. И были великие монархии в Европе. Те империи, которые действительно исчезнут практически сразу после Первой мировой войны. Еще были новые страны, еще были, как всегда, новые неповзрослевшие страны, и вот как раз и из-за того, что собирались съесть очередную такую страну, как Сербия, в общем-то, формально война-то и началась. Появление новых стран при уже том, что начала источаться Турецкая империя, Османская империя, и вот эти новые страны, конечно, они были или по экономическим, или по сердечным соображениям, они представляли собой хороший повод, хороший объект для или заботы, или агрессии со стороны больших европейских стран. И началось, и достаточно быстро втянулись. Но с чем вот, например, Россия подошла к этой войне, я не буду сегодня говорить ни о вооружениях, ни перечислять количество пулеметов на число солдат, но я скажу, что Россия подошла к этой войне с абсолютным шедевром всего века музыкальным, шедевром и военной музыки, и который просто, мне кажется, показывает все. Это, конечно, марш Агапкина «Прощение славянки». Он был написан в 12-13 годах, он был написан на фоне Балканской войны. Есть версия, что это обработанная и записанная достаточно популярная еще в русско-японскую войну песня. Но здесь всегда, когда мы начинаем вычислять музыкальные истоки, мы попадаем в такие дебри, из которых нам, пожалуй, не выбраться. Мы знаем, что есть марш Агапкина, что он был написан до войны. И вот послушайте, уж не знаю какого года, но мне хотелось запись этого марша дать вам послушать. Ну, как можно более старую. великолепный марш прощения Славянки. Но мне кажется, что русская армия, отстроенная, выстроенная со своими недостатками, со своими великими достоинствами, традициями, вышла на эту войну как в какую-то, с одной стороны, обыденность, обычность. Ну вот царь приказал, государь начал войну против германцев, что естественно. Надо идти на войну. Армия идет на войну. Проходит мобилизация. Армия идет на войну. Не знаю, ее провожают торжественно. Мы даже видим кадры сейчас. Уже, слава богу, есть кинематограф, так что мы видим кадры, когда провожают казаков в Екатеринодаре. Недавно вот я видел такой кадр. Многие другие на Дальнем Востоке. И все в этом есть какая-то неохота, но надо. Вот не знаю, ничем не подтверждается такое мое. Это не потому, что вся советская литература так педалировала то, что вот неохота, никому не нужная империалистическая бойня. Но это была достаточно давно не бывшая, но обычная война. Русско-японская все-таки была где-то там. А это здесь, хотя где-то там тоже, но ближе. Война долго не ощущалась. И долго она велась действительно как где-то там, классическая война, где-то там на Западе. Как те войны, о которых Толстой все-таки все больше думает, что понимание Толстым войны со всей ее безалаберностью, непредсказуемостью, фатализмом, коллективными ощущениями, которые так любил изучать Лев Толстой, мне что-то все больше кажется, что он вот нащупал, если не самую сердцевину истины, то вот контуры, во всяком случае, он нащупал очень здорово тогда. И это вполне годится не только на Первую мировую войну, но и на другие войны. Вот пошли, и на последующие. И даже в какой-то степени на начало Второй мировой войны, так как в ней принимал участие Советский Союз. Так шли на Финскую войну. Ну вот надо, вот призвали, вот идут. Что, зачем, несмотря на то, что это уже было время могучих идеологий. «Меня напрягает, — пишет Игорь из Сызрани, — что Россия будто бы застряла в спирали столетней, в которой повторяются моменты вплоть до падения метеорита. Но, к счастью, все не настолько кроваво, как это было век назад, что дает надежду, что все обойдется». Да, и падение метеорита, и вот такое втягивание в локальные, и такое сладострастное желание эти локальные войны вести, желание проверить новые игрушки, которые с таким удовольствием наделали все последнее время, новую организацию армии, провели реформу, которая действительно нужна, но вот быстро-быстро проверить, это тоже что-то очень сильно напоминает. Война, вот почему-то, неужели ничему не учит, пишет Евгений, что после и афганской войны, и после двух чеченских, опять вот это желание воевать. И причем война, которую так странно и яростно жаждут русские, как пишет Евгений, будет гораздо страшнее и Чечни, и Афгана. Да, отношение к Первой мировой и тогда, и сейчас, пишет Оля. Это еще одна краска яркая, мощного стремления к изоляции, особости. Это путь в тупик, как авария в метро, только страшнее в миллионы раз. Это какая-то вот неизбежность, с которой Россия, в общем-то, со всеми своими недостатками, глубокими трещинами внутренними, которые никак не зарастали, ринулась в эту, в общем-то, самоубийственную, как казалось, для России война. Давайте послушаем мы сейчас еще одно выступление, одну запись, действительно, голоса Николая II. И вот здесь что важно. Это выступление по-французски в 1902 году, судя по всему. Вот текст речи тоже. Спасибо энтузиастам. В полном собрании речей императора 1894-1906 годов. Произнес не во время визита во Францию, 8 мая 1902 года, во время визита в Россию президента Лубе. Произносит речь, как радушный хозяин, я понял. Я сначала думал, ну, не может быть такой ну, почти идеальный французский. Ну, не может быть. Потом я подумал, ну, если Надежда Константиновна Крупская тут у нас выступала, да, в нашей передаче на французском языке с одной ошибкой за целую речь, ну, такой, помаркой, то почему образованный человек Николай II не может так говорить по-французски? Вот сейчас вы услышите его речь, и хочу, чтобы вы, не прерываясь, услышать совсем немного, там 50 секунд, вы услышите, ну, достаточно банальные гостеприимные слова. Вот наберитесь, он говорит и о французской армии, и о братстве по оружию, но я потом прочту по-русски, русский текст этого, потому что он очень важен, может быть, для того, чтобы мы прочувствовали с вами вот это предвоенное состояние, ну, почти за 12 лет до войны, но уже сердечное согласие уже есть, и достаточно долго между Францией и Россией. Слушаем голос Николая II по-французски.
Et réponse de Monsieur Loubet à la revue de Krasnoï. Monsieur le Président, et vous, on venait de voir le défilé, on est heureux d'avoir pu rendre les honneurs aux chefs hautement décidés de l'État ami et allié. Les diplomaties qu'anime l'armée russe à l'égard de la belle armée française sont connues. Elles constituent une réelle fraternité d'âme. Nous pouvons constater avec d'autant plus de satisfaction que cette force imposante n'est point destinée à appuyer des visées agressives, mais bien au contraire, à affermir le maintien de la paix générale, à sauvegarder le respect des principes élevés, qui assurent le bien-être et favorisent le progrès des nations. Je lève mon verre à la prospérité et à la gloire de la belle armée française.
Вот это «progrès des nations», вот именно этот «nation», так никто уже не говорит, но это вдруг таким настоящим повеяло и временем, и именно французским временем. Вот это вдруг вот такой звук, который сейчас он произнес. Я был почти уверен, что это говорит француз, и говорит, может быть, перевод, думал я сам себе. Но вот что говорит Николай II вот по тексту. «Мои войска, прошедшие перед вами парадом, счастливы возможности воздать почести высокоуважаемому главе дружественного и союзного государства. Искреннее расположение к прекрасной французской армии, царящей в армии русской, вам известно. Наши армии являют истинное братство по оружию, которое мы можем отметить с удовлетворением тем большим, что внушительная сила сия никоим образом не предназначена для поддержки агрессивных устремлений, но, напротив, для упрочения поддержания всеобщего мира и сохранения тех возвышенных принципов, которые способствуют прогрессу и обеспечивают благоденствие наций. Я поднимаю мой бокал за славу и за процветание отважной французской армии». Ну вот, французская армия. Вот здесь Евгений поясняет, почему он пишет русский так вот в кавычках, потому что это те люди, которые вот сейчас именно зовут к ведению войск, к военному решению вопросов важнейших Востока Европы. Сейчас они называют себя исключительно русскими, идентифицируют себя именно так. Но я вам, Евгений, еще дальше скажу, что когда все это окончится кошмарным крахом, если это произойдет, и окончится жутким совершенно крахом и изоляцией, я не знаю, по каким кафе будут сидеть эти люди, или же их расстреляют тут, как всегда при пришествии новых властей. Ну и вместе с нам, с вами расстреляют, всех постреляют, или посадят куда-нибудь. Но они же будут говорить, будут горько пить и говорить, вот наша несчастная российская судьба. Вот несчастная, бедная Россия, опять она подвергается таким ужасам. Вот и хлоп одну, там хлоп другую рюмку. Но это все, конечно, очень здорово и очень трогательно. Но когда все в руках, может быть, как сейчас, давайте я простым таким, включить голову лучше всего сейчас. И, может быть, не поддерживать самые вот эти прекрасные восстановления справедливости, благородная помощь, неизвестно кому, кому она очень мало нужна. Это все приносит удовольствие только тем, кто, например, производит оружие и проверяет, я почти по-марксистски вам скажу так, прямо и по-марксистски, вот, и тем, кто псам войны, тем, который не доигрался, и хочет пострелять. И кому это нравится? Кому нравится воевать, неизвестно за что, неизвестно почему, а если за что-то такое душераздирающее воевать, то это совсем, наверное, принятно. Так, да, век сурка, можно так сказать, конечно, и на этом мы завершим сейчас вот эту часть рассуждательную такую. Ну вот смотрите, давайте посмотрим сейчас, просто так точечно пройдем, все подряд мы не будем. Ну вот смотрите, что поют. Вот «Братство наше по оружию», сохранились замечательные песни, прелестные солдатские песни про маркетанку Мадлонну, французская песня, вы ее послушайте, это абсолютно военная песня. Ну, о чем поют? Солдаты-то не поют про родину, про царя, про отечество, про президента, про кого угодно. Вот одна из очень характерных песен 2014 года.
À deux pas de la forêt, une maison au mur tout couvert de lierre, au vrai poilu, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et tranquille, légère comme un papillon, comme son vase d'œil fétiche, nous l'appelons la Madelon. Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour, ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour, car Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire. Une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Nous avons tous au pays une pays qui nous attend et que l'on épousera. Mais elle est loin, bien trop loin pour qu'on lui dise ce qu'on fera quand la classe rentrera. En comptant les jours, on soupire, et quand le temps nous semble long, tout ce qu'on ne peut pas lui dire, on va le dire à Madelon. On l'embrasse dans les coins, elle dit veux-tu finir, on se figure que c'est l'autre, ça nous fait bien plaisir, car Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas ses pères. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Un caporal en képi de fantaisie s'en fut trouver Madelon un beau matin, et fou d'amour lui dit qu'elle était jolie et qu'il venait pour lui demander sa main. La Madelon, pas bête en somme, lui répondit en souriant, et pourquoi prendrais-je un seul homme quand j'aime tout un régiment. Tes amis vont venir, tu n'auras pas ma main, j'en ai bien trop besoin pour leur verser du vin, car Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas ses pères. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon.
Ну, такая бодряцкая песня про настоящих солдат, Липуалю, там, и что мы запомним. Ну, знаете, как всегда, начало войны всегда бодряцкие песни. Вот тоже очень характерная песня, нежная британская песня, английская, записанная 2 сентября 2014 года.
By the score, yes, a hundred or more. Each one as nice as could be. It was hard to decide which I'd want for my bride. They all looked lovely to me. While I was trying to choose one, I met a wonderful girl. She came tripping along like a beautiful song, setting my brain in a whirl. I was growing very fond of Molly, when along came Ruth, along came Ruth. I thought an awful lot of Dolly. When Ruth came along, my head began to merry-go-round. I almost married Polly. I was making love to May, when along came Ruth, and to tell she stole my heart away. There's a right little girl with a right little girl for every right little boy. When she comes, you'll forget all the others you've met. Sorrow will turn into joy. She doesn't have to be pretty. She doesn't have to be wise. When she comes, you will find, though they say love is blind, she'll make you open your eyes. I was growing very fond of Molly, when along came Ruth, along came Ruth. I thought an awful lot of Dolly. When Ruth came along, my head began to merry-go-round. I almost married Polly. I was making love to May, when along came Ruth, and to tell the truth, she stole my heart away.
Ну вот, песня английская, теперь давайте русские частушки послушаем, перепетые недавно, и, кстати, здесь будет достаточно видно, как мы, может быть, интонации некоторые приписываем, интонации искренности на того, что было вот такой солдатскости, вот той вот цареотечеству и прочее, ну, может быть, по контрасту к тому, что мы учили так долго при советской власти. Там были какие-то такие сознательные антимонархические солдаты при советской власти нам представлялись. А сейчас опять вот пошел такой лубок, что вот русский солдат, он же русский крестьянин, вот такой глубоко верующий и глубоко монархист. Ну, во всяком случае, бодряцкие частушки теперь наши, вот третьего крыла Антанты.
Всю душу наши ежечасно. как вояки, очень много кто есть. Только наши и казаки сильно беспокоят. И на этих кровати вдруг наш казак нагрянет. Сразу мокро у вас трица, вся одежда станет. Немец плечи не забудь, на-ни-на-ни-на-ни. Чья в конце победа будет, можно знать заранее.
Вот, вот частушки, и давайте теперь к солдатским песням, самым настоящим и очень известным, «Антанты», мы перейдем. И вот Брассенс очень смеялся, ну, горько смеялся над... у него есть песня «Патриоты», где для них Розали имя, это не женское имя, а исключительно штык. Но Розали, вот как раз из-за этой песни, вот Розали – это название штыка. Розали – это штык. Песня «Розали», 14-й год.
Розали, c'est ton histoire.
Розали, c'est ton histoire.
Que nous chantons à ta gloire, vers sa gloire. Tout en vidant nos bidons, buvons donc. Розали est si jolie.
Розали est si jolie.
Que les galants de Розали, vers sa gloire. Sont au moins 2-3 millions, buvons donc. La polka dont elle se charge,
la polka dont elle se charge,
s'exécute au pas de charge,
fait savoir,
avec tambours et clairons,
buvons donc.
Au mi-temps de la bataille,
au mi-temps de la bataille,
elle perd ses piques et taille,
fait savoir,
par en tête et point à fond,
buvons donc.
Et faut voir la débandade,
et faut voir la débandade,
des mecs de labour et de bade, des bavarois, des saxons,
buvons donc.
Розали, les clous en pleine,
Розали, les clous en pleine,
déjà ils l'ont eu dans l'aine,
faire savoir,
dans le Rhin bientôt ils l'auront,
buvons donc.
Toute blanche, elle est partie,
toute blanche, elle est partie,
mais à la fin de la partie,
vers savoir,
elle est couleur vermillon,
buvons donc.
Sois sans peur et sans reproche,
sois sans peur et sans reproche,
et du sang impur des poches,
vers savoir,
à preuve entend nos sillons,
buvons donc.
Это Розали, который на самом деле штык. Но теперь, может быть, самая известная солдатская песня, английская. И во время Второй мировой войны, когда мы были союзники, ее и перевели, и пели по-русски даже. Но вот это «Типперери», знаменитая песня солдатской Первой мировой войны.
Up to mighty London came an Irishman one day. As the streets were paved with gold, sure everyone was gay. Singing songs of Piccadilly, grand and left or square. Till Paddy got excited, then he shouted to them there. It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly. Farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary. Paddy wrote a letter to his Irish Molly O, saying, should you not receive it, write and let me know. If I make mistakes in spelling Molly dear, said he, remember, it's the pen that's bad, don't lay the blame on me. It's a long way to Tipperary. It's a long way.
to go. It's a long way, just temporary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly. Farewell, Leicester Square. It's a long, long way, just temporary, but my heart right where. It's a long way, just temporary. It's a long way to go. It's a long way, just temporary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly. Farewell, Leicester Square. It's a long, long way to temporary, but my heart right there.
Теперь знаменитая песня. Да. А что же было у противников? Противников много чего было, тоже были замечательные военные песни. Но вот история, как мир совершенно был не готов, мир, который стал единым, может быть, абсолютно взаимопроникающим. Вот Макс Блох поет в «Метрополитен опера», себе преспокойно поет даже большую часть войны. И в 1917 году, когда Соединенные Штаты вступают в войну, его выгоняют из «Метрополитен опера». А он и поет, и записывает, кстати говоря, вполне такие воинственные, старые, доблестные немецкие военные песни. Макс Блох, немецкий певец, а вот сейчас вот в самом конце нашей передачи большую я хочу вам сцену дать послушать из фильма прекрасного 2005 года «Счастливого Рождества», а действительно истории бывшей на самом деле «Рождественское перемирие» 1914 года, когда на одном из заброшенных абсолютно участков Западного фронта люди и побратались, и как встретили Рождество, и немцы немцы, и британцы, и французы. И вот почему через певца мы выходим. Певец и певица немецкие приезжают на фронт, они могут приезжать на фронт, но они на самом деле хотят уехать. Там целая история из этого ада, они хотят уехать куда-нибудь как можно дальше, как Макс Блох в Америке, Метрополитен. Послушайте, со всеми недостатками этой сцены, я буду иногда объяснять, что там происходит, но вы все абсолютно поймете. Начинается она в шотландской землянке, эта сцена.
Hey, lads. Where'd you get the pigs? Hi, where'd you get the pigs?
The guys from the 92nd here were going to be in the trenches for Christmas.
That was decent. I don't suppose there's a spare set going around, eh?
Well, sit here. It was mine.
Come on, Paddy. Give us a song.
What about I'm dreaming at home?
Во всех землянках, окопах, и вот здесь французы, которые у них указатель стоит, страна розбифов, это к англичанам, и вот оттуда раздается, начинает раздаваться волынка, французы куда-то ползут на разведку, немцы тоже встречают Рождество.
It feels through me now, so clear and so loud, I stand where I am.
И вот когда вот мы не слышим, это значит, как это слышится и в поле, и у немцев, у противника, у союзника и так далее. Вот все те перерывы, которые вы сейчас услышите, будут как раз именно об этом. Французы все ползут через нейтральную полосу.
Die scheinen ja mächtig zu feiern da drüben.
А в это время приходит певец и певица, приходит вот в блиндаж немецкого офицера, и действительно, и слышна музыка из других окопов, говорит, может быть, действительно принять участие во встрече Рождества и действительно, наверное, спеть, что и будет.
Gut. Dann trennen Sie mal los.
Сейчас бдительные французы выступят, конечно. Французы тут самые бдительные. Немцы самые дисциплинированные, британцы, шотландцы первыми начинают встречать Рождество. Там что-то странное происходит там у них. А там елки стоят наряженные у немцев. Мне что-то это не нравится. Это какая-то диверсия наверняка. Вот сейчас произойдет главное, потому что выходит певец и поет «Святую ночь», «Тихую ночь», и потихоньку начинают из всех окопов подниматься и поднимется и волынщик, и священник шотландский поднимется, и там все начнется настоящее, настоящее Рождество. Вот Евгений вспоминает, что в этом фильме был еще кот, который ходил из окопа в окоп, и его все по-разному называли. Теперь шотландское предложение и как на него ответят. Великолепно, и я всем советую посмотреть этот фильм. Вот Татьяна вспоминает вот про совершенно другой военный фильм, когда вместе Новый год встречали Женя, Женечка и Катюша. Да, и вспоминали Барбюса, когда молитва звучит на разных языках. Это произошло то, что не могло произойти. Почему это убило целое поколение людей? Этого не могло быть, не могла произойти такая война в Европе начала 20 века. Не могло быть того, что произошло в середине 20 века. Но сколько вот этих не могло быть, но было, мы с вами за век увидели. Не дай Бог нового. Посмотрите обязательно «Счастливого Рождества», если вы хотите что-то посмотреть о Первой мировой войне. Посмотрите еще, конечно, «Долгую помолвку» с Одри Тоту. И посмотрите обязательно старый фильм Стэнли Кубрика, который называется «Тропы славы» с Кирком Дугласом. Все, спасибо всем большое. Не дай нам Бог никакой войны.
Программа «Вот так». Это звуки истории.